Глава 10. Пример израильтян. Стихи с 1 по 11. Почему христианам нельзя участвовать в языческих жертвенных трапезах? Стихи с 12 по 22. Правила для тех, кто вкушает идоложертвенные яства. Стихи с 23 по 33. В пример того, что можно при небрежности о собственном спасении потерять его, апостол представляет древних израильтян, вышедших с Моисеем из Египта. Этот народ видел многочисленные чудеса, эти знамения милости Божией к нему, и, однако, весь погиб в пустыне, потому что ему недоставало способности к самоотречению. Такая же судьба предстоит и коринфским христианам, если они будут поступать, как эти погибшие израильтяне. Стих 1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Коринфские христиане, конечно, знали историю изведения евреев из Египта, но не имели достаточно ясного представления о значении событий, соединенных с этим изведением. «Отцы наши». Апостол говорит не как иудей, он видит в христианской церкви как бы высшую ступень развития ветхозаветной церкви, и для него отцы иудейского народа – суть вместе и отцы христиан. «Были» – «исан» – указывает на продолжительное состояние. «Под облаком» – это выражение «под» и «по» дает мысль о защите Божией, символом которой служило облако, двигавшееся над ополчением израильским. Стих 2. «И все крестились в Моисея, в облаке и в море». Переход евреев через Черное море имел сам по себе символическое значение и, кроме того, прообразовал собою христианское крещение. Как крещаемый, погружаясь в воду, в то время как над ним произносится формула таинства, находит в этой воде, так сказать, опору для своего спасения, так и евреи, стоя под облаком и проходя через море, получили в этом видимое знамение божественного благоволения и спасения. Они теперь уходили из Египта, страны рабства и идолослужения, как христиане через крещение обособляются от прежней жизни во грехе и под осуждением Божиим. Крестились в Моисея. Евреи пошли вслед за Моисеем с полной верою в него, соединились с ним самым тесным образом, именно так, как христиане в крещении соединяются всецело со Христом и становятся телом Его. В облаке и в море, то есть через покрытие их облаком и через прохождение через Черное море. Стих 3. «И все ели одну и ту же духовную пищу». Стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Евреи, можно сказать, не только приняли крещение, но и удостоились святого причащения. Как святая Евхаристия служит к укреплению в человеке духовной жизни, которая началась в нем с момента принятия крещения, так и евреи по освобождении из египетского рабства стали получать благодатные дары, необходимые для их сохранения. Именно они вкушали духовную пищу, то есть манну, и пили духовное питье, то есть воду, которую им дважды источил из камня Моисей. То и другое называется духовным по необычайности и чудесности своего происхождения. Манна с неба, вода из камня. Все. Да, все евреи вкушали эти чудесные дары Божии, а спаслись и дожили до вступления в обетованную землю только двое – Иисус Навин и Халев. Пили из духовного последующего камня. Чудесный характер, вытекший из камня воды, объясняется тем, что самый камень имел духовную природу. Здесь слово «духовный» очевидно указывает на существо камня. Камень по природе, по существу своему, был такой, что мог творить такие чудесные действия, то есть он был божественной природы, ибо творчество свойственно только Богу. Ясно, что апостол здесь имеет в виду не каменную скалу, в которую Моисей по повелению Божию два раза ударил жезлом, а невидимую духовную скалу, которая невидимо следовала последующего с евреями по пустыне Аравийской и была истинным источником воды. Это, как замечает сам апостол тут же, был Христос. Почему апостол назвал Христа камнем или скалою? Собственно говоря, так неоднократно назван у Моисея сам Иегова. Но апостол представлял себе и Христа, предсуществовавшим от вечности, Творцом мира, тем ангелом Иеговы, который являлся неоднократно патриархом народа еврейского и вел евреев по пустыне. Источение воды из камня было только частью тех чудес, какие творил в пустыне Христос, невидимо шедший с народом еврейским. Таким образом, внутреннее сродство Ветхого и Нового Завета обосновывается на том, что там и здесь один глава – Христос. А следствие, какое из этого выводится, таково. Христос жил среди ветхозаветных израильтян, и все-таки они погибли. Могут ли христиане после этого быть уверены, что и их не постигает такая же судьба, если они будут подражать евреям в неверии? Стих 5. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Стих 6. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Теперь апостол начинает выяснять, что великие благодеяния, какие получили от Бога коринфяне, не могут их обезопасить окончательно от суда Божия. А это, то есть отвержение Израиля после стольких милостей Божиих, были образы для нас. Случившееся с евреями предуказывало собою на то, что может случиться и с христианами, и Бог сообщил в Писании об этом, чтобы христиане старались избегать тех похотей, какие погубили некогда евреев, вышедших из Египта. Стих 7. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «народ сел есть и пить и встал играть». Стих 8. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Апостол указывает на 4 примера грехопадений израильского народа. Два из них, о которых апостол говорит в 7 и 8 стихах, относятся к наслаждениям, которые были Богом воспрещены, а два последующие, в стихах 9 и 10, к ропоту, который был вызван в народе израильском материальными лишениями во время путешествия по пустыне. «Не будьте так же». От похоти евреи перешли и к делу, когда Аарон создал им золотого тельца и в честь его устроил праздник. Играть, правильнее, плясать. «Не станем блудодействовать». Этот грех был тесно связан с идолослужением. Апостол припоминает здесь тот случай, когда евреев по совету Валаама пригласили мадианитяне к празднеству в честь их бога Ваал-Пеора, где евреи впали в грех блудодеяния. 23 тысячи. По книге чисел, глава 25, 24 тысячи. Может быть, предание иудейское намеренно отбавляло здесь 1000, подобно тому, как то же предание говорило, что при Моисее преступнику давали не 40, а 39 ударов. Стих 9. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Стих 10. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Третьим грехом евреев был ропот на однообразие пищи, которую посылал им Бог в пустыне. «Не станем искушать Христа». Этим ропотом евреи искушали Бога, то есть побуждали Его проявить свою чудесную силу для удовлетворения их прихоти. Это был очень большой грех. Коринфяне также совершают этот грех тогда, когда ходят на праздники в языческие капища и вкушают там идоложертвенное мясо, как бы вызывая этим Христа к тому, чтобы Он Своею силою устранил от них все вредоносное влияние идолослужения и этого мяса, принесенного в жертву идолам. Не ропщите. Четвертым грехом евреев был ропот их против Моисея и Аарона по поводу внезапной смерти тех, которые возмутились на строгость суда Божия, покаравшего врагов Моисея и Аарона, Корея, Дафана и Аверона. 16 глава книги чисел. Русский перевод относит этот ропот к возмущению народа по прибытии соглядатаев в 14 главе книги чисел. Но выступление ангела-истребителя указывает на внезапную казнь возроптавших, тогда как в последнем случае казнь не была совершена немедленно и внезапно, а объявлен был только приговор, который должен был быть исполнен в течение целых 40 лет. Приводя этот пример, апостол, очевидно, имел в виду то недовольство, какое существовало против него в некоторой части Коринфской христианской церкви, по поводу неодобрения, которое было высказано апостолом по отношению к лицам, посещавшим языческие пиршества. Среди этих недовольных мог подняться даже вопрос о том, имеет ли Павел право делать из себя главу местной церкви. В таком случае сходство у коринфян с Кореем, Дафаном и Авероном, восстававшими против прав Моисея и Аарона, было, конечно, большое. Стих 11. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Апостол не то хочет сказать, что этих событий в действительности не было. Нет, они происходили в действительности, но имели значение не только для евреев, а и для нас, христиан, для нас даже большее, чем для евреев, потому что мы достигли последних веков. Слово «века» — «эонес» означает все периоды жизни мира. Последние века, точнее, концы веков. История мессианского царства для апостола состоит из двух периодов. Период чисто духовного владычества Мессии и время его славного царствования. Концы веков – это, конечно, окончание первого периода. Это время окончательного решения участи людей, и поэтому-то все предшествующие периоды, как благодеяний, так и судов Божиих, имели значение только мимоходящее и подготовительное, прообразовательное. Вместо выражения «нам, достигшим последних веков», нужно сказать «нам, в которых времена мира или периоды жизни мира достигли до конечной цели своего движения». Христианская церковь – это цель всего продолжительного развития жизни мира. Когда окончится этот последний период, предшествующий открытию славного Царства Христова, апостол не указывает. Апостол теперь прилагает сказанное выше к духовному состоянию коринфян. Они должны избегать того, что может лишить их благодатного общения со Христом, именно идолослужение. Всякое богослужение соединяет человека с тем существом, которому оно посвящено. Так Евхаристия ставит христиан в общение со Христом. Иудейская жертва приводила евреев в соприкосновение с алтарем Иеговы, а языческая ставит человека под влияние демонов, от которых произошло и самое идолослужение. А этого и не хочет допустить апостол Павел. Стих 12. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Стих 13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Коринфяне, считавшие себя твердыми в вере, должны не упускать из виду возможности впадения в грехи. «Вас постигло». Смысл этого места такой. Если бы вы пали, то не имели бы себе никакого извинения, потому что те искушения, какие вас до сих пор постигали, вовсе не были невыносимо трудными. Что же касается будущих искушений, то Бог может подать вам силу перенести их. Апостол, очевидно, хочет выяснить коринфянам, что пока они борются с искушениями, посылаемыми Богом, до тех пор они не подвергаются опасности впасть в грех и отпасть от веры. Когда же они сами дерзновенно бросаются в искушение, то они не могут быть уверены в победе над ними. Искушение, смотрите первую главу послания Иакова. Человеческое, анфропинус. Это выражение лучше понимать как обозначение качества искушения, соразмерное с человеческими силами. Стих 14. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Стих 15. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». Здесь вывод из сказанного в предыдущем стихе. «Берегитесь, — говорит апостол, — чтобы вам не впасть в искушения, которые Бог вам не определил и которых вы, вероятно, не выдержите». Итак, правильнее «посему» — «диопер». Именно потому, что вы можете рассчитывать на помощь Божию только в тех искушениях, какие посылает сам Бог, а не в других. «Убегайте идолослужения». Правильнее «бегите прочь от, а по». Идолослужение, то есть бегите от всего, что имеет какое-либо отношение к идолослужению, и, конечно, прежде всего, от жертвенных трапез в языческих капищах. Хотя эти трапезы и не были сами по себе идолослужением, христианин мог участвовать в них, не веруя в идолов. Однако они граничили с идолослужением и могли вести к нему. «Говорю вам как рассудительным». Коринфяне гордились своей мудростью, и апостол теперь взывает к этой мудрости. «Что говорю?» Этим апостол указывает на следующие далее свои рассуждения в стихах 16 по 22. Стих 16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Стих 17. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Таинство Евхаристии соответствует пиру, каким в Ветхом Завете заключалась жертва мира или спасения. По принесении этой жертвы, приносивший ее, обедал со своей семьей при скинии и приглашал к этому обеду священника, заколавшего жертву, оставшиеся части которой съедались за этим обедом. Это было знаком примирения, которое снова утверждалось между Иеговою и человеком-грешником. Точно так же в таинстве Евхаристии, которое есть бескровная жертва, через вкушение тела и крови Христовой верующий входил в теснейшее общение со Христом, принимал в себя Христа. Чаша благословения. Так называлась у евреев чаша, которую во время пасхальной вечери отец семейства благословлял, читая особую благодарственную молитву Богу за его благодеяние всей вселенной и народу израильскому. Христос во время совершения Пасхи пред страданиями своими также благословил эту чашу, третью по счету, но произнес при этом, вероятно, уже новую благодарственную молитву, относившуюся к совершенному им искуплению людей. Таким образом, первую половину 16 стиха можно передать так. «Чаша, над которую Господь произнес благодарственную молитву, повторяемую нами всякий раз при совершении Евхаристии. Не есть ли приобщение крови Христовой?» В таинстве Евхаристии хлеб и вино таинственно присуществляются в тело и кровь Христа. Кальвинисты спрашивают, какая это кровь, принадлежит ли она телу Христову еще не прославленному или уже прославленному. Более естественный ответ на этот вопрос был бы такой. Это та кровь, которую Христос пролил для спасения людей, следовательно, кровь его еще не прославленного организма, как пишет Златоуст. Но кальвинисты возражают. А как же Господь преподал эту кровь апостолам на вечере, прежде чем она была пролита в действительности? Отвечаем, жертва Христова уже была принесена им в его решении, что и сделало возможным предложение апостолам его истинной крови. Хлеб, который преломляем. Хотя и хлеб также был благословлен Господом, однако апостол, чтобы не повторяться в выражениях, упоминает только об одном преломлении его. Апостол сначала упоминает о крови, а потом о теле Христовом, потому что кровь, собственно, составляла самую существенную часть жертвоприношения. Один хлеб. Из общения верующих со Христом апостол выводит мысль об общении их друг с другом. Смысл 17 стиха такой. «Так как, оти, по-славянски яку, только один хлеб есть у нас, то мы, хотя нас и много, образуем из себя единое тело, ибо все причащаемся от одного и того же хлеба». Союз, какой связывает христиан с их общим главою, связывает их и между собою, как членов единого тела. Одно тело, то есть церковь. Стих 18. «Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Сказавший об Евхаристии и ее значении для верующих, апостол говорит о значении жертв, какие вкушали израильтяне при алтаре. «Израиля по плоти». Это показывает, что истинными чадами Израиля апостол считал христиан, которые были действительно близки Израилю или Иакову по духу. Участники жертвенника. Израильтяне посредством жертвы вступали в общение только с алтарем, принимались снова в теократическое общество, из которого их удаляла на время нечистота греха. А мы, христиане, делаемся причастниками не жертвенника, а самого Христа, как пишет святой Златоуст. Стих 19. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь?» Стих 20. «Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Обращаясь теперь к языческим жертвам, апостол и здесь находит ясно выраженную идею общения человека с божеством, на этот раз уже ложным. Но как допустить это общение, если самые эти божества не существуют в действительности, если нет ни Аполлона, ни Венеры, ни Марса? Может ли иметь какое-либо значение и вкушение мяса, принесенного этим мнимым божествам? «Нет, конечно», — отвечает апостол, — «идольских божеств нет, но зато существуют стоящие за этими идолами злые бесовские силы, которым удалось так ослепить умы людей, что те стали считать идолов за действительные существа, на самом же деле преклонялись пред бесами». Бесам, демониис. Слово «демонион» имеет в Новом Завете совершенно иное значение, чем у классических писателей. Последние считали его подобозначащим выражению «theon» – нечто божественное, и Платон говорил, что демон есть посредник между божеством и смертными, нечто вроде доброго ангела. В переводе 70 это слово означает уже «падшего ангела», «беса». И в этом значении оно употребляется и в Новом Завете. Впрочем, апостол вовсе не говорит, чтобы за каждым идольским божеством стоял особенный бес. Он хочет сказать только, что все идолослужение вообще обязано своим происхождением бесом. Стих 21. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Стих 22. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Не можете. Апостол говорит здесь с принципиальной точки зрения. Является нравственно невозможным, чтобы они участвовали в одно время в двух столь противоположных культах. Это значило бы, что вы противоречите сами себе. Чашу бесовскую. За языческой трапезой в празднике совершались возлияния из чаш в честь разных богов. Первая чаша с вином была посвящаема Юпитеру, вторая – Юпитеру и нимфам, и третья – Юпитеру-спасителю, Сальватор. Кто испевал из этих трех чаш, которыми обносили всех гостей, тот, очевидно, совершал служение идолам и вместе с ними ставил себя под влияние бесов. Раздражать, точнее, возбуждать ревность, паразелун. Господь мыслится здесь как супруг, который пылает ревностью по поводу неверности своей супруги. Под Господом здесь, как и в других местах этого послания апостола Павла, лучше разуметь Христа. Теперь апостол обращается к сильным в вере, учит их вкушать без стеснения всякое продающееся на торгу мясо и без смущения же обедать у язычников. Но, прибавляет он, вы должны воздержаться от вкушения мяса на этом обеде, если кто-нибудь из немощных в вере скажет вам, что это мясо идоложертвенное. Словом, все нужно делать во славу Божию и никого не соблазнять своим поведением. Стих 23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Апостол повторяет правило, высказанное им в 6 главе этого послания, но прилагает его к другому случаю. «Полезно» — это выражение указывает на духовную пользу вообще, включая и собственную пользу человека. Назидает, то есть специально полезно для душевного спасения нашего ближнего. Стих 24. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Этот стих прибавлен апостолом для выяснения того, что он разумел под выражением «назидает». Кто заботится о благе ближнего, тот перестает заботиться об угождении самому себе, своей чувственной природе. Стих 25. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести». Стих 26. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» «Для спокойствия совести, правильнее по совести». «Диатин синидисин». Эти слова относятся к выражению «без всякого исследования», представляя их разъяснение. Апостол хочет сказать, ешьте, не расспрашивая о мясе, раз вам в этом не препятствует ваша совесть. Господня земля. Все, что наполняет землю, следовательно и мясо, принадлежит Господу. Говорят, что эти слова 23-го псалма входили у евреев в состав застольной молитвы. Стих 27. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». «И захотите пойти». Апостол не запрещает принимать приглашения язычников, раз с ними христианина связывают семейные, дружеские или деловые отношения. Но он предполагает, что верующий сначала обсудит вопрос, идти ему или не идти. Об этом ясно говорит выражение «если захотите», точнее «если решите». Стих 28. «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Стих 29. «Совесть же разумею не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» «Если кто», то есть кто-нибудь из гостей, также христиан. ради него, то есть чтобы не побудить слабого в вере соблазниться примером сильного, и не побудить слабого съесть кусок идоложертвенного мяса против своей совести. Ради совести, то есть чтобы не смутить совесть слабого своим поступком. Даже если слабый не вкусит идоложертвенного мяса, он все-таки приведен будет в смущение, когда увидит, как другой христианин ест это мясо. «Ибо Господня земля» — это повторение цитаты из 23-го псалма здесь не должно бы иметь места, как видно из многих древних кодексов Нового Завета, где ее не имеется. Наш «Текстус рецептус» заимствовал ее у диакона Евфалия. «Совесть же разумею не свою. Сильный верою, отказываясь на обеде у язычника от мяса идоложертвенного ради пользы своего брата, слабого по вере, этим самым вовсе не отказывается от своих убеждений и прав. Совесть его остается независимой от совести его брата по вере, даже и тогда, когда он соразмеряет свое поведение с требованиями совести слабого. Ибо для чего? То есть какую пользу принесло, если бы о моей свободе высказано было суждение по чужой совести? За обедом не должно возникать никаких пререканий между христианами из-за яств. Это бы только унизило достоинство их веры. Стих 30. «Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю?» Апостол здесь показывает еще сильнее, как неосторожно поведение сильного в вере. Он вкушает идоложертвенное, высылая за это благодарение Богу, и между тем это возбуждает смущение в слабом, и тот начинает вслух осуждать его тут же на обеде. «Порицать» по-гречески «бласфемин» обозначает именно порицание на словах. Здесь апостол говорит то же, что сказано им во второй половине 29 стиха. Стих 31. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Стих 32. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни Церкви Божией». В заключение рассуждения об идоложертвенных яствах апостол высказывает общее положение, которое христианин должен всегда иметь в виду, когда ему придется принимать какие-либо решения в вопросах, касающихся христианской свободы, в вещах, безразличных с нравственной точки зрения, как еда и питье. Христианин должен избирать не то, что ему самому более приятно или выгодно, а то, что всего больше может служить прославлению Бога и к пользе ближнего. А так как слава Божия состоит в обнаружении божеских совершенств, особенно же святости и любви, то христианин тогда будет прославлять Бога, когда своим поведением даст своим собратьям познать любовь и святость своего Отца Небесного. Затем нужно заботиться о том, чтобы наше поведение не соблазняло наших ближних, будут ли иудеи, греки, то есть язычники вообще, или же христиане. Церковь Божия, так называет апостол христиан, чтобы внушить больше уважения к самым слабым по вере, которые все-таки составляют собою общество избранных Божиих. Конечно, поведение христианина может воспрепятствовать иудеям и язычникам войти в Церковь Христову, а некоторым из христиан подать повод к отпадению от Церкви. Стих 33. «Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Апостол понимает, что других лучше всего учить своим собственным примером. И вот он указывает на пример собственного самопожертвования на благо ближнего. «Угождаю всем и во всем». Об угождении смотрите выше, об оппортунизме. Конечно, апостол разумеет здесь угождение в тех случаях, каким каждый христианин может относиться свободно, не будучи связан общецерковную дисциплиной.